США на распашку. З Дар'єю Завгородній.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с Дмитрием Сейновым, психологом. Здравствуйте, Дмитрий.
Да, здравствуйте.
Рада, что вы до нас добрались. Обсуждаем тему «Человек и денежки». Сколько денег нам нужно для счастья? А сколько для того, чтобы просто жить достойно, чувствовать себя неплохо и себя уважать? Можно ли купить за деньги нематериальные ценности? Например, там, любовь, уважение, что-нибудь еще такое, кроме машины, квартиры и дачи. А к поводу передачи послужил материал. Друзья, вот как вы считаете, да, позвоните нам, можно ли купить за деньги что-нибудь прекрасное и стать счастливым? Там любовь, например, уважение, самоуважение, почувствовать себя прекрасным человеком, более качественным, зарабатывая много денег. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и WhatsApp пишите нам. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Поводом к передаче послужил материал о сочинской учительнице, которая во внутреннем какой-то чате с родителями учеников, может быть, в WhatsApp написала после того, как ее поздравили с праздником 8 марта. «Огромное спасибо, — написала учительница, иронизируя, — за мое скромное поздравление. Честно, очень хочу вернуть обратно. Это ваша оценка моего отношения к нашим детям. Поздравление состояло в 5000 рублей, которые родители учеников ей преподнесли в конвертике. Эта дама, Элла Геннадьевна, расстроилась ужасно, призналась, что не ожидала такого подарка. Она даже рассердилась и предложила родителям поискать нового классного руководителя. Ну, кто-то из родителей возмутился и выложил в широком, так сказать, доступе в соцсети скриншот ее сообщения. Но... За это Эллу Геннадьевну пользователи соцсетей тотчас заклеймили Снежаной Денисовной. Это такой персонаж комический в сериале «Наша Раша», такая коррумпированная учительница, которая очень смешно вымогает у своих учеников взятки. А с сочинским педагогом сложилось драматично. Она писала заявление об уходе. Скажите, друзья, вот права ли учительница, что посмотрела в зубы дареному коню, или правы родители, которые обиделись? 8 800 200 ровно 9702. А вот, Дмитрий, как психолог, вот скажите, пожалуйста, что обидела учительницу? Сумма подарка или форма такая в конвертике, сухая купюра?
Да нет, ну, конечно, ее обидела сумма. Притом вот мне не очень понятно, каким образом соотносится ее отношение к детям и то, что она женщина. Потому что вообще-то 8 марта – это женский праздник, и подарки делают женщинам вне зависимости от того, как они к кому относятся. Да? Ну, здесь достаточно показательный пример того, как таких граждан у нас все больше и больше, которые все оценивают через количество нулей или количество купюр и так далее и тому подобное. Я просто помню себя, мы просто учительницам дарили там букет цветов, да. Хороший букет, и, собственно, все были довольны, потому что нужно вот здесь разграничивать, да, оплату, да, за хорошее отношение к детям, к примеру, хотя как за это оценить в деньгах тоже не очень понятно, и просто знак уважения, признательности. Ну, подарили бы они, я не знаю, там, букет цветов и маленькие духи какие-нибудь, и это было бы и дешевле, собственно, и придраться было не к чему. Либо же, может быть, она им намекала, что вы мне лучше деньгами дайте.
Вот смотрите, Дмитрий, нам уже коллега Эллы Геннадьевны дозвонился, а синхрон записанный. Здравствуйте. Здравствуйте, да, да.
Значит, тут два есть момента. Первый момент юридический. То, что вы читаете и то, что вы видите, это написал действительно учитель. То есть она этого не отрицает и, собственно говоря, в этом никто не сомневается. Второй момент, также юридический. А оценить это можно только как недостойный поступок, который на самом деле порочит честь учителя. И это тоже так. С этим тоже никто не спорит. Есть другой момент еще в этой ситуации, родительский. Потому что в тот же день, когда было опубликовано письмо, ко мне приходили родители этого класса. Их было порядка там 20 человек, это больше половины класса, которые, ну, скажем так, предъявили мне немножко иную историю. А история-то заключается в следующем, что на самом деле Элла Геннадьевна, у них учитель со второго класса, и она их классный коллектив сделала, ну, скажем, таким достаточно монолитным и успешным. И мы это по школе видим. И эти же самые родители уговорили меня, чтобы я оставил классного руководителя на пятый класс. Ну, там в силу разных причин она должна была поменяться, но вот они меня уговорили, поскольку она внесла очень большой вклад в их становление классного коллектива. И одним из аргументов было, что они все праздники отмечают вместе, что они поздравляют вместе учителей, что они поздравляют вместе родителей, что они все праздники делают как совместные. Вот они ко мне в кабинет приходили, рассказывали мне стихи всем классам. Представляете, то есть в кабинете там 30 детей, и они мне стихи рассказывали. Там, не помню, да, к чему там они меня поздравляли уже, ну, вопрос не в этом. А вот это 8 марта прошло иначе. Учителю пришли и положили конверт. И на самом деле, попробуйте теперь почитать это письмо, если оно у вас есть, это вообще немножко иначе. А почитайте, вы попробуйте просто прочитать следующим образом, что если вы считаете, что мне 5000 рублей – это то, что вот нужно от вас, а мне не нужно ваше внимание и все остальное, то, что мы делали все эти годы, то тогда я не буду у вас классным руководителем, потому что сделает любой другой. Просто посчитали, что вот так поздравить. Вот, то есть, ну, не делать ни совместный праздник, ничего. То есть, того, что у них было всегда. Ну, на что она отреагировала? Вот таким образом, глупым, тупым, прямым, не допускающим никаких теперь уже разночтений. Поэтому, то есть, вот, понимаете, какая штука? Родители кругами ходят и говорят, как спасти? Я говорю, никак, уже не спасете.
Вот такое вот интересное мнение. Я не сообразила, что у нас синхрон, поздоровалась с синхроном, но со мной такое бывает. В общем, учительница уволилась после вот этого всего, после этой всей истории. Ну вот что вы думаете? Вот коллега говорит, что ее обидел этот конвертик, там не понравилось ей в конвертике.
Не, на самом деле, вот я сейчас перечитываю как раз по просьбе вашего синхрона текст, ну... Он достаточно личного содержания. Тут упоминается некий Вадик, видимо, это ее сын,
да.
Что она к нему относится так же, как к детям, они ему как родные. Но из текста, то, что составлено, так сказать, ну, совершенно очевидно, что обида за размер и за все остальное. То есть, ну, не так это делается. Нужно было просто. Ну, написать, что спасибо за подарок, но я думала, что мы вот как обычно будем делать то-то, то-то, и я сомневаюсь в своей там востребованности и так далее и тому подобное. И инцидент был бы решен на самом деле.
Угу. Смотрите, а может, если бы люди подарили ей на эти деньги красивый сервиз, а не Петрофан в конверте, может, она бы и не обиделась, она бы сказала, о, какой красивый сервиз.
Не, ну если встать на точку зрения синхрона, то, в принципе, нужно было просто принести чай и плюшки и вместе отметить 8 марта, вот если, как вот этот мужской голос нам озвучивал, понимаете, да, то есть ее коллега там или директор, или кто-то, судя по тому, что он решает оставлять классное руководство или не оставлять, так сказать, он, видимо, там или зауч, или кто-то у них. Понимаете, то есть здесь, опять же, надо разбираться, но, как правильно он сказал, то, что сделано, то сделано, здесь разночтений быть не может, потому что все крутится вокруг этой суммы, понимаете, вот и все.
Ну, вот я бы не хотела все-таки, чтобы шельмовать слишком учителей, я посмотрела...
Не-не-не, секундочку, вот это очень важный момент, Даш, нельзя по одному случаю делать вывод, вот как сделал коллега вот этой вот... Эллы Геннадьевны. Он сказал, что она там позорит учителя с большой буквы «У». На самом деле опозорилась она, и нельзя делать выводы обо всех учителях, так же, как, извините, в советские наши времена нельзя делать по одному пьяному сантехнику, что все остальные сантехники пьяницы, понимаете?
Ну то да, же самое. Я бы, например, написала, я бы сказала, ну, ребят, ну зачем вы мне эту деньгу подарили глупую? Подарили бы мне там цветочки, торт бы испекли, я бы радовалась.
Ну да.
Я бы так написала, но у нее, видимо, эмоции говорили. Я посмотрела, кстати, зарплаты учителей в Сочи, сумма колеблется в пределах от 8 тысяч до 30 тысяч рублей, но поскольку это была у них элитная гимназия, то там, наверное, у нее были какие-то хорошие, ну, неплохие, может быть, деньги, может, даже и 30, хотя, ну, я не знаю, в Сочи очень все дорого. Друзья, продолжим обсуждать тему денег, тему людям, любви и денег еще обсудим в следующей части программы.
Душа нараспашку. с Дарьей Завгородней. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Вологда 99.2 FM, Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней.
Дорогие друзья, сколько денег нужно для счастья и самоуважения, и для уважения, да вообще для всего, обсуждаем с психологом Дмитрием Сейновым сегодня. Напоминаю инфоповод. 7 марта учительница в Сочи обиделась на родителей своих учеников за то, что вместо подарка к женскому дню подогнали ей 5000 рублей в конвертике. Может быть, если бы сумма составляла больше, она бы и не обиделась. Дорогие друзья, позвоните нам 8-800-200-97-02. Деньги как стоимость человека. Друзья, вам нравится вообще ваша зарплата, оценка вашей деятельности? Она объективная, вы стоите ровно столько, сколько вам платят за труд, или вас недооценивают? 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира и WhatsApp +7 967 200-97-02. Пишет нам уже этот слушатель, какой она учитель, позорище, чему она детей научит. Дорогие друзья, ну давайте, я против того, чтобы учителей не любить. Давайте отвлекемся учителей от учителей, поговорим от нашей денежной самооценки. Вообще болезненная связь денег с профессиональной самооценкой, Дмитрий, это нормально или это свидетельство каких-нибудь психологических неурядиц в душе у человека?
Ну, значит, я еще раз... Ну, может быть, у вас в первый раз, а вообще я говорю об этом неоднократно уже. Никакие деньги не спасут самооценку. Вот это совершенно разные понятия. Если у вас низкая самооценка, то сколько бы денег вы ни имели, ни работали, вы все равно в душе будете себя чувствовать там изгоем, недостойным человеком и так далее. То есть это разные вещи. Если вы себя уважаете, если вы себя цените, то размер гонорара не имеет значения, ну, в разумных пределах, конечно, да, если вы, скажем, вам предлагают заработать за 1000 рублей в месяц, выполнять какую-то квалифицированную работу, то, конечно, это другой вопрос. Ведь несколько лет назад произошел в Америке интересный случай, значит, у одного миллионера была мечта попасть там в какой-то суперэлитный поселок типа нашей Рублевки, и купить там дом, притом там просто так дом не купишь, там собрание этих акционеров, они еще решают, продать тебе дом, не продать, и вот, наконец, он этого добился, переселился туда довольный, а через 2 месяца покончил с собой, потому что он оказался самым бедным вот в этом всем товариществе, в этом коттеджном поселке, понимаете, то есть деньги значения не имеют на самом деле, и вообще деньгами невозможно мерить счастье. Да, богатый ведь не тот, у кого много денег, а тот, кому хватает. И вопрос заключается не в том, как, на какой машине вы ездите, там, на Бентли, на Майбахе или там, не знаю, на Лада Приори. Если для вас машина – это роскошь, то тогда вам, конечно, Майбах там нужен, потом вам нужно Ламборджини, еще что-то. А если для вас машина – средство передвижения, то вам, собственно, и Лада сойдет, если она не будет ломаться.
Вот, вы знаете, у меня какое-то болезненное отношение к деньгам или вообще к имуществу. Если у меня хотят что-то отобрать, я могу там расплакаться. А однажды мне мама рассказала, как она, когда мне было 3 годика, она хотела меня воспитать из меня такого Рудина, бессеребренникова, который на гвоздях спит. И она моего любимого... У меня была любимая игрушка Мишка Тишка. Она его отобрала и подарила другому мальчику. И с тех пор, когда у меня начинают что-нибудь отбирать, я начинаю страшно рыдать, может быть, это как-то с детством связано, вот это болезненное отношение к деньгам. У ребенка отобрали что-нибудь.
Нет, и он такой стал психованный. У вас отобрали не что-нибудь. Понимаете?
Мы имущество отобрали.
Нет, у вас отобрали вашего друга воображаемого. У меня в детстве тоже был пес Дик, игрушка тоже такая же. из Германии меня из ГДР тогда привезли, я помню, он был такой серый, я до сих пор помню, мне 51 год, он был серый лопоухий такой, в позе сидячий, и самое смешное у него было в том, что нужно было нажимать в интимное место, чтобы он лаял. У него там такая была пипочка, так я его выбросил, наконец-то, когда мне было там чуть ли не 15 лет. Это не значит, что я с ним спал в обнимку, но он у меня находился в комнате, и мне было эмоционально тяжело с ним расставаться, хотя я уже был взрослый, так сказать, сформировавшийся молодой человек. Понимаете, то есть здесь речь идет не о том, что сколько стоит этот, а какую эмоциональную ценность для вас имел этот медвежонок. Конечно, мама совершила ошибку.
Ну, слава богу, все теперь забылось. Ну, вот,
Нет, не забылось. Если вы до сих пор об этом говорите, значит, не забылось.
Так я это не знала, это она мне рассказала. Я говорю, мама, почему я так начинаю рыдать, когда у меня что-то отбирают? Вообще все, что угодно.
Еще раз, человек, то, что у вас вот есть сознательное, есть бессознательное.
Да.
То, что вы из области сознательного вот этот случай переместили в бессознательное, не значит, что вы его забыли. Ваше бессознательное помнит все.
Счастье не в деньгах, а в их количестве, пишет Виктор. Виктор, как вы оригинальны, дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702. Расскажите нам, как вы относитесь, как вы вообще, вам нравится то, как оплачивается ваш труд, ваша работа? Вы довольны тем количеством денег, которые есть в вашей жизни, которые приходят в вашу жизнь? Если вы недовольны, позвоните нам. У нас есть Дмитрий Сейнов, психолог в гостях. Один из его тренингов звучит, как привлечь деньги в свою жизнь. Но, то есть не... Это не какой-то дилетант в этом вопросе. Вот, Дмитрий, расскажите, как сформировать у ребенка правильное отношение к деньгам, вот к благам, к материальным?
Нужно говорить с ним как со взрослым, даже с маленьким ребенком, там с 2-3-летним, на предмет материальных вещей надо разговаривать как с взрослым, когда ребенку хочется что-то там очень яркое и красивое, но что вам не по карману. С ним нужно говорить, что мы не можем себе этого позволить. Угу. Понимаете? И к этому нужно относиться как, ну, как к данности. Чтобы не было таких случаев, когда ребенок, знаете, устраивает истерику, скандалы. От чего это происходит? До какого-то момента. Ведь маленькие детки – маленькие бедки, большие детки – большие бедки. То же самое с запросом. Пока ребенок маленький, мы стараемся ему ни в чем не отказывать. Потом ребенок подрастает, у него запросы вырастают, соответственно. И в какой-то момент у нормальной среднестатистической семьи просто не хватает ресурсов. И ему отказывают.
То есть надо купировать запросы в раннем возрасте.
Да, безусловно. То есть не то, что отказывать полностью и целиком. Но какие-то вещи должны быть в ограничении.
Но вы понимаете, дело в том, что это очень трудно. Вот, допустим, маленькая девочка, ей 2-3 годика, она еще не понимает, что ей нужно, потому что у нее есть все. Мама с папой ей обеспечили все.
Вот этого не надо делать.
А вот, ну вот, а как, трудно же, хочется и развивающего мишку купить.
Нет, секундочку, вы хотите ребенка воспитать или потешить свое, чтобы не волноваться?
А, ну вот... Мультики все у нее.
Вы не хотите. Ну, мультики, ладно, хорошо. Но все равно вы чего добиваетесь? Вы хотите, чтобы ребенок у вас вырос адекватным, нормальным человеком, который будет четко понимать, что слово нельзя — это не то, что тебя не любят или тебя в чем-то обделили, а что так жизнь складывается. Что вот это нельзя, вот это вот мы можем себе позволить. Мы не можем позволить себе куклу за 10 тысяч, а вот за 3 тысячи мы можем себе куклу позволить. Или вы хотите не волноваться по поводу ребенка, чтобы он не волновался, я не буду волноваться, я буду в шоколаде. Так же тоже не бывает. Вам нужно выбирать. Потому что очень часто родители за любовью скрывают собственный эгоизм. Угу. Я дарю ребенку все, заваливаю подарками, чтобы ему было хорошо. На самом деле они это делают, чтобы им было хорошо. Для собственной самооценки, для того, чтобы не было конфликта между родителем и ребенком и так далее. Они себе облегчают таким образом жизнь. Просто вы должны быть готовы, дорогие родители, к тому, что в какой-то момент запрос ребенка превысит ваши возможности. И вот тогда вам действительно очень трудно будет вернуться к нормальному взаимодействию. Угу. Потому что он уже не будет понимать, что такое слово «нет». Угу. Вот и все.
Много не надо, хотя бы на лекарства, еду и дешевую одежду. Пенсии не хватает. Дорогая моя, как я вас понимаю. Антон нам позвонил. Здравствуйте, Антон, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот по поводу денег интересно было бы такое вот мнение или вопрос. Почему наша жизнь почему-то свелась к тому, что вот счастье наше воспринимается именно как-то количеством денег? Это очень странно. Цивилизация наша подошла к этому. С чем это связано, на ваш взгляд?
Но это связано с тем, что я человек взрослый, как я сказал, мне 51, я Брежнева живьем видел. Поэтому,
я тоже.
Да, поэтому я вам скажу следующую вещь. Была ведь... сразу хочу, так сказать, чтобы не было вопросов, я не член КПРФ и не сторонник КПРФ, но если мы говорим о морально-этических платформах Запада и СССР, то Запад, экономика Запада держится на потреблении. Понимаете? А для того, чтобы потреблять, чем больше люди потребляют, тем лучше развивается экономика. Вот эти кредиты бесконечные, вот эти вот покупки там, один iPhone не успел выйти, давайте другой покупайте скорее за, там, не знаю, за 40 тысяч рублей или за 60 тысяч рублей сейчас уже. Понимаете, вот это все делается для развития экономики в западном понимании рынка. И, естественно, делается все для того, чтобы человека приучить потреблять. А для того, чтобы приучить потреблять, другие модели, другие ценности, они должны быть отведены на второй план. Вы что думаете, они с большой радостью решили сейчас однополые браки у себя там разрешить, ювенальщики только и делают, что отбирают из гетеросексуальных семей детей, чтобы отдать их в гомосексуальные семьи
так,
на усыновление?
Почему они это делают?
А для того, чтобы лишить семью базовых ценностей. Понимаете? Для того, чтобы семья как таковая перестала существовать. А семья что это такое? Любовь, уважение, забота и так далее. Это ценность. Нужно ее убрать, чтобы были ценными только деньги. Вот и все.
У нас звонок, кажется, есть. У нас уже мы должны уходить на перерыв. Прошу прощения. Вернемся.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. На распашку с Дарьей Завгородней.
Романтические, волнующие отношения людей с деньгами. Обсуждаем мы сегодня с психологом Дмитрием Сейновым. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Любите ли вы денежки? Позвоните нам, расскажите. Потому что, ну, кто-то считает, что деньги надо любить, это вредно. Вот мы тут с Дмитрием в перерыве сошлись, что мы деньги не очень любим, хотя мы люди даже не глупые. А вот в 90-е бытовала поговорка: если ты такой умный, почему ты такой бедный? То есть, если ты умен и смекалист, то можешь заработать. Сейчас эта поговорка несколько померкла, потому что, ну, новый сформировавшийся слой богатых людей, он не сплошь состоит, мягко говоря, и там из академиков. Вот, друзья, сколько нужно вам для счастья и самоуважения? Дорогие друзья, скажите мне, сколько нужно вам денег для счастья, а я вам скажу, сколько нужно россиянам в среднем потом. 8 800 200 ровно 9702. Вот я Дмитрию хочу задать вопрос. Вот мы про детей говорили в предыдущей части. Да. Вот про то, что не надо баловать с молодых ногтей, не надо создавать мир как супермаркет у ребенка.
Тут очень важно понять, что не надо из одной крайности бросаться в другую. Это не значит, что ребенка нужно посадить на хлеб и воду, понимаете?
И с газетами мятами пускай играет.
Как из той же нашей Раши, там, помните, честный сотрудник ГАИ,
да.
Ребенок насквозь его видно, да? Просто нужно знать меру, нужно сразу ребенку приучать к мысли, что не все доступно для него.
А вот тема, кстати, вот гаджетов, ведь болезненная тема. Надо ли покупать айфон, если у всех есть айфон? Вот вы растили правильно ребеночка. Он пришел в какую-нибудь понтовую школу, и у всех там айфон. Вот что делать?
Очень хорошо, значит, нужно по нему, вот еще раз.
А у него Nokia, у бедняги.
Да ради бога, а у меня вообще, сейчас я скажу, что у меня.
Интересно, что это
у меня у вас? Планшет за 7 тысяч рублей.
О.
Это у нас...
Ребенку надо такой планшет покупать?
Алькатель, что ли, сейчас?
Алькатель. У вас Алькатель.
Да, надо? Алькатель. Вот, но это не iPhone, понимаете? Еще раз, вот эти все вещи, все вот эти примочки, дорогущие машины, вот та же рублевка, возьмите ту же рублевку. Вы представляете, как смешно выглядит особняк там на 1500 квадратных метров на участке в 11 соток?
Ну да, не гармонично. Ну,
это нонсенс, да? Все имеет практическое назначение. Вот если мне кто-то объяснит, чем iPhone 7 или какой там выпускается лучше моего от Котели, чем он практичнее.
Ну, а ребенку...
Я сниму шляпу.
То есть, вы знаете, дело в том, что я недавно, ну, в прошлом году я познакомилась с такими сознательными мальчиками, которые тоже вот дешевые гаджеты предпочитают дорогим. То есть, говорят, нам нравятся больше вот китайской сборки, они там на программистов учатся, им по 12 лет. Они уже такие вундеркинды.
Нет, так смех смехом, ну, по крайней мере, я знаю, что у китайских, вот у Lenovo, например, у них количество пикселей в камере выше, чем в айфоне.
Ну вот, а как вот это все внушить ребенку, если он пищит, давай iPhone, давай, там, ну или там какие-нибудь, не знаю, Самсунги.
Не, ну если мы говорим о детях, вы понимаете, давайте сейчас немножко вернемся к взрослым, просто чтобы вы понимали, вот вы сказали в начале этого блока, нужно любить деньги или нельзя любить деньги. Деньги любить нужно, вопрос, как любить деньги, за что.
Так.
Пока вы, дорогие мои, не поймете, что деньги – это не цель, а средство, угу, у вас этих денег не будет.
Так, так вот давайте поговорим поплотнее, значит, а как привлечь деньги в свою жизнь?
Во-первых, нужно понять, для чего вам нужны деньги.
Так.
Вот для чего вам нужны деньги? Я как-то был на одну, вот, по, кстати, по этой теме меня персонально приглашали на одну радиостанцию, там исполнение желаний там и так далее. Вот человек мне говорит, ведущий, я хочу жить за городом и путешествовать по миру. На что я ему сказал, ну, как мне привлечь деньги? Я говорю, продай квартиру в Москве, купи домик в деревне, у тебя останутся деньги, чтобы кататься по миру. Он сказал, нет, я так не хочу. Во-первых, определите, для чего вам нужны деньги, что вы хотите с этих денег получить, куда вы их хотите конвертировать, в жилье, в какое жилье. Если вам нужен дворец на 1500 квадратных метров, вы никогда, то есть нужно соизмерять свои возможности со своими потребностями, да? И дальше вы смотрите, если вам нужна машина, хорошо, как копить, где экономить, где сокращать. Деньги – это тоже энергия, понимаете? Если у вас деньги рассованы по разным карманам, если вы методически не откладываете их на конкретную цель, они у вас не будут появляться.
То есть надо поставить цель и вышку под эту цель
завести. Да, потому что деньги сами
завести
по себе, они, это ничто. Деньги нужны для чего-то, для того, чтобы путешествовать, или для того, чтобы улучшить жилищные условия, или для того, чтобы, не знаю, вот знаете, раньше была такая поговорка, встречают по одежке, провожают по уму.
Да.
Вот сейчас я обратил внимание, что мы входим, это к вопросу о богатом классе и так далее, сформировавшемся, якобы сформировавшемся. Они богатые, пока, так сказать, прокуратура спит. Так, по-хорошему.
Ну, у нас психологическая программа.
Да. Вот. Значит, сейчас и встречают, и провожают по одежке.
Ну да. Да.
Понимаете,
да.
То есть если вы, вот к вопросу об уверенности в себе, да, вот если вы считаете, что вам не платят, объективно недоплачивают. Человек уверенный в себе, что он сделает? Он перейдет в другую фирму работать. Угу. Он найдет, если он знает, что он классный специалист, он найдет себе другую работу. Он да, не будет есть... держаться за это место. Понимаете, я всегда говорю, у меня еще помимо психологических, еще бизнес-тренинги я провожу обычно с руководителями компаний и так далее. Я говорю, ребят, если вы будете зажимать своих специалистов, вы превратитесь в ПТУ для подготовки специалистов вашим конкурентам, потому что немощь останется у вас, потому что она не уверена в себе и боится бросить это место в страхе, что они не смогут найти другое, а те, кто в себе уверен, что он специалист, он спокойно уйдет и пойдет к вашим конкурентам
работать. Смотрите, а вот есть такая, а вот Зинаида пишет, дай бог вам главного богатства, здоровья и рядом друга. 8 800 200 ровно 9702. Согласны ли вы, что деньги портят человека, дорогие друзья? Расскажите нам. А вот я к Дмитрию хочу обратиться. Вот уверенный человек не боится, да, потерять работу. Но сейчас у нас экономический кризис.
Слушай, всегда есть какие-то отмазки.
Да, ну вот человек, допустим, потерял работу. И вот что ему делать? Вот идти, вот не может он найти новое место, идти ему в такси там, с дипломом МБА там, или ждать у моря погоды?
Вот снять корону и идти таксистом.
Да?
Да. Или еще куда-то, неважно куда.
Сантехником.
Вы понимаете, вопрос, мы же говорим сейчас о мужчинах, я так понимаю.
Ну,
да,
о мужчинах, прежде всего, да? Деньги-то мужская энергия.
Мужчина все равно, да, глава семьи по-любому, да. Мужчина должен обеспечивать семью, и он должен сделать все для того, чтобы ее обеспечить.
Угу.
Вот как угодно. Хочешь, по утрам подъезды мой. Угу. Устраивайся дворником, ночкой помыл подъезды, потом поехал побомбил куда-то, потом еще устроился фрилансером, если у тебя работа связана, с которой ты можешь, так сказать, заниматься на дому. Крутись, вертись. Почему, когда кризис наступил, все мужики, которых сократили, большинство из них, по крайней мере, сели жалеть себя и бухать пиво, а женщины начали искать вторую работу и подработку. Что за дела?
Ну, это на самом деле мужчин тоже многие начали искать подработку.
Ну, я вас уверяю, что соотношение процентов мужчин и женщин, которые не опустили руки, оно в разы в сторону женщин больше было.
Ну, то есть женщины такие более сознательные выходят.
Нет, женщина просто понимает, что ей надо выживать, она за семью. Mm-hmm. Она, на ней семья, понимаете, семья без еды, без всего пропадет. Поэтому женщины вынуждены выполнять мужскую работу.
Ну вот, вот это интересно, кстати. Дорогие друзья, позвоните нам, какой у вас опыт? 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот действительно ли женщины такие более активные в зарабатывании денег? Евгений, здравствуйте. Вы нам что хотите сказать? Послушаем вас, спросить, может быть.
Сказать,
что
будет. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Товарищи ведущие, в России не две беды, как принято считать, а только одна. Это огромная пропасть между богатыми и бедными. И это в самой богатой стране мира. Вторая половина никогда с этим положением не согласится.
Спасибо, Евгений. Ну да, самая большая пропасть у нас. Это, кстати, как-то людей расхолаживает. Дмитрий, вам не кажется, вот что у нас там 0,8% людей держат все богатства?
А в мире 2% держат 80% богатства, да, транснациональные корпорации. Дело не в этом, дело в отношении. Вот я, кстати, заметил, у нас изменилось отношение к богатым в лучшую сторону.
Да? Я не заметила это.
Да, именно к богатым, только мы говорим о разумных людях, а не о шариковых, да, тоже богатство богатству рознь. То есть, если, скажем, там, ну, не знаю, там, отношение, ну, условно говоря, к Березовскому, ныне покойному, да, и отношение к ныне здравствующему Касперскому, который себя сделал сам,
да,
собственно,
да.
Оно совершенно различно. То есть одно дело, когда это у тебя упало с неба, а другое дело, когда ты это заработал талантом, работоспособностью, там, чем угодно, да?
Энергии
свои,
да,
возможностями интеллектом. Какими-то, mm-hmm. понимаете?
Ну, все-таки наверняка мы скоро превратимся в страну, где умные богатые, а умные не бедные, а богатые. А деньги можно и не любить, любить надо хорошую жизнь за деньги. Золотые ваши слова, дорогой слушатель. Дмитрий, мы вас слушаем. Здравствуйте. Нам дозвонился слушатель. Здравствуйте.
Ну вот прошлого звонка, вот у нас просто разброс между бедными и богатыми, просто самый большой в мире, скорее всего, потому что у нас есть либо нищие, либо, ну, безусловно, богатые, потому что которые даже неизвестны. То есть что у них там капитал есть. А по поводу Березовского есть версия, что он не умер и не погиб, а что он просто.
Дмитрий, вот у вас это сознание факта, что много, что богатые вот все заполонили и все захватили. У вас руки опускаются от этого? Вы сами.
Нет, это просто нет, понимаете, это просто опасно для государства, что может возникнуть стихийное восстание, и как бы у нас просто может Украина быть и все за это, потому что.
Нет, а вы, ну, про, вы зачем вы про нас? Вы про себя мне скажите. Как вы-то вообще? Вот,
я считаю, что это несправедливо, что кто-то может получить просто миллиарды, просто потому что он знаком, там, допустим, ну, условно, с президентом, да, или там хорошую должность.
И для себя вы исключаете возможность хорошо заработать от того, что кто-то другой знаком с президентом. Из-за этого вы не можете зарабатывать деньги. Я так поняла.
Просто блага распределены в нынешних условиях не совсем справедливо, а точнее совсем несправедливо. То есть люди, которые условно.
Ну хорошо, да. А вы-то счастливы от своих доходов? Вас устраивают ваши доходы? Вас
нет,
лично?
Не устраивают. Я думаю, что многих они не устраивают.
А что, а как-то вы готовы какие-то шаги делать по направлению к этому? Вот Дмитрий говорит, поставить цели, откладывать по 50 рубликов туда.
Ну, не знаю, наверное, у каждого тут свои методы. Просто я говорю об общей, как бы, скажем так, тенденция, что такой разброс богатых и бедных только у нас есть. Насколько я понимаю.
Ой, а в Африке вообще дети голодают. Вы знаете, там такие есть некоторые страны, вообще там и детей выбрасывают. Там, допустим, ребеночек родился с 6 пальцами, его выкидывают на улицу. Знаете, страшные вещи творятся. Дорогие друзья, нам, к сожалению, придется прерваться на небольшой перерыв.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней.
Психологом Дмитрием Сейновым обсуждаем сегодня трепетные взаимоотношения человека с деньгами. Вот у учительницы Эллы Геннадьевны из Сочи отношения с деньгами сложились как-то болезненно. У нее какое-то вот такое, видимо, какое-то болезненное отношение. И она обиделась на то, что родители ее учеников преподнесли ей на 8 марта в конвертике Петрофан 5000 рублей. Я бы не обиделась. Я бы сказала: ой, всем спасибо, замечательно. Буду дальше учить ваших детей, у меня и так нормальная зарплата. Дорогие друзья, сколько денег вам нужно дать для счастья? Позвоните нам. Ученый Роберт Каминс из Австралийского университета составил формулу счастья. Оказалось, что она состоит из трех вещей. Любящий партнер, годовой доход до 100 тысяч долларов, это где-то около 500 тысяч рублей на наши деньги в месяц. Нормальненько. По мнению профессора, важно, в какой сумме денег нуждается человек. Вот, то есть любящий человек, две составляющие, 100 тысяч баксов и... третья составляющая – это социальная активность. Наверное, там чем-нибудь интересным заниматься надо. Интересная работа, вот как я думаю. А, друзья, что вам нужно для счастья? Какое место в рейтинге атрибутов счастья занимают деньги? Вот это, может быть, дети. Тут австралийский этот дядька детей не упоминает, а наши россияне, мы чудолюбивы, наверное, дети тоже. Дети, деньги, любимая работа. И что там еще у нас? Любящий человек, муж или жена. Муж, хороший муж важнее большого количества денег. Вот, кстати, открою вам тайну. В прошлом году исследование РАМИР выяснило, сколько российской семье из трех человек нужно денег для нормальной жизни. Оказалось, что 72 тысячи 700 рублей в месяц на семью из трех человек. Не густо. Вы согласны с этой цифрой? И трое живут на 72 тысячи рублей в месяц. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира и WhatsApp. +7-967-200-97-02. Дмитрий, нам вот в прошлой части передачи позвонил Дмитрий.
Да, тезка. Я вот, кстати, хотел бы ему ответить, потому что так у нас реклама устроена, а эфир прямой, ничего не нарежешь.
Дмитрий, который позвонит, напомню, он обвинил вообще все окружающее в том, что нет денег, и в том, что он недоволен своим доходом. А советы Дмитрия Сейнова не хочет
исполнять. Нет, да, почему не хочет? Он просто высказал свою позицию, я хочу за него вступиться. Просто это достаточно распространенная позиция. И, кстати, это исключительно наша позиция. Вот, скажем, на Западе никому в голову не придет там упрекать, там, не знаю, там, Трампа или еще кого-то в том, что я бедный, потому что Трамп богатый. Да, у нас, к сожалению, это, опять же, это вот тот минус советской власти, который был, когда государство полностью опекало человека. Бесплатная медицина, бесплатное образование, работа в обязательном порядке. То есть, если ты не работаешь, ты тунеядец, понимаете? То есть, все полностью контролировало государство, это как с ребенком. Если ты его зализываешь, он, когда выходит во взрослый мир, он абсолютно беспомощен. Он абсолютно беспомощен, потому что у него нет навыков выживания, да? И вот одна из причин такой вот нашей сейчас позиции, ну, людей среднего там возраста, да, молодежь, которая родилась уже после перестройки, я надеюсь, она немножечко по-другому подходит к этому. Это невозможность взять на себя ответственность за собственные неудачи какие-то. Это очень важно признать, значит, что вот он знаком с Путиным, а я нет, поэтому он сволочь, а я бедный, несчастный, поможите.
Хороший человек.
Да, но у нас вообще издревле как-то повелось, что богатство, не бывает богатство праведным, что называется.
Здравствуйте, пишет слушательница. Мне 46, пардон. Я живу с мамой, зарплата 25. Я медсестра, довольна жизнью, хотя, может, и не хватает всегда денег. Но мы счастливы, потому что мы с Богом. Ну, тоже нормальный вариант.
Не, ну это выход. На самом деле, вот вы озвучили 72 700. Но я вот так прикидываю, ну, квартиры, если там три человека, трехкомнатная квартира, ну сколько там сейчас? Ну, 1007 в месяц, наверное, коммунальные платежи, там 5-7 тысяч, да?
Ужас, да.
Остается 68 тысяч. Ну, поесть, нормально поесть, на хлебе, водя, нормально, там, с мясом, с фруктами, со всеми делами, ну, 1030 в месяц.
Ну, то есть люди наши непритязательны довольно оказались, по сути дела.
Нет, ну, я говорю, что не отказывайся в чем-то, понимаете? Вот, значит, остается там почти 40 тысяч рублей. Но на эти 40 тысяч ты можешь отложить чего-то, там, накопить там на отпуск, на что-то такое, да, и можете иногда позволить сходить в ресторан, там, и в театр, и так далее.
Ну вот, кстати, исследователи отмечают, что люди урезали свои запросы в кризис, они стали поскромнее и гораздо меньше, вот, ну, то есть потребности уменьшились в деньгах, я эту цифру просто сейчас не могу найти. Виктор нам дозвонил. Здравствуйте, Виктор, слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я немножко так сказать, поспорить, не поспорить с вашим гостем.
Поспорьте.
Ой, ну, смотрите, я уж не буду, что поговорку еще, которая до революции 17-го года, что типа трудом праведным не наживешь палат каменных, или как-то вот так.
От трудов праведных не наживешь палат каменных, ага.
Да, так что. Так вот, а если по нашей жизни, я вот, которая в моей жизни была, ну, на мой взгляд, конечно, можно, ну, тысяч до трех долларов в месяц получать, в принципе, своим трудом. А если выше, то ты уже становишься зависим, так скажем, от чего-то, от кого-то. Расшифровывать не буду, я думаю, вы поняли.
Да, я понял вас.
Вот, так вот, поэтому, если вы хотите, как говорится, в лапы к черту идти, ну, получайте. Старайтесь получать больше. Это вот один вопрос. И второй вопрос, вы там все вот про мужчину, который должен там бегать, подрабатывать и все прочее. Хорошо, это я согласен с вами. Но просто для интереса, ваше мнение как психолога, а до какого возраста это он должен бегать?
Ага. Ага, Евгений, Виктор, спасибо, Виктор, да. Большое. У нас не так много времени осталось.
Значит, коротенечко, полностью согласен с Виктором. Вот человек нашел нормальный баланс для себя. Вот сам того не понимая, единственный прокол, что он считает в долларах зарплату, хотя живет в России, да? Пора переходить на рубли, чисто психологически это важный момент, не буду, потому что времени мало действительно. А то, что он совершенно прав, вот он для себя нашел баланс свободы и достатка. Вот ему там, условно говоря, 180 тысяч в месяц, там даже 120 тысяч в месяц ему, наверное, вполне хватит. И он особо не напрягается, потому что когда действительно человек начинает получать больше, он становится рабом, ведь это глубокое заблуждение, что там всякие там, вот там Роман Абрамович там, или кто-то там, Прохоров, они свободные люди. Они зависят от своих капиталов, они постоянно должны отслеживать курс акций, какие-то вещи, они постоянно находятся в работе. То есть, может быть, это не видно внешне, но они постоянно думают о том, как не потерять то, что у них есть, да? И про палаты каменные то же самое, абсолютно согласен. А второй вопрос, до какого возраста он должен?
Можно идти в такси? Да, кстати, интересный вопрос.
Нет, до каких, он, там по-другому было сказано, он сказал, до каких пор мужчина, до какого возраста должен мужчина обеспечивать семью, до тех пор, пока он мужчина.
Угу. То есть пока он ощущает себя мужчиной...
Если ты в состоянии обеспечить, ты должен обеспечивать.
То есть, ну, возраст это все вообще условно.
Абсолютно.
Это все. Ну, вот сейчас, кстати, набирает силу движения антикарьеристов. В новостях мы подслушали. Люди, надоело людям работать программистами, идут они поварами, хотя повар меньше зарабатывает. Вот как вы это прокомментируете? Не,
ну, это стандартный внутренний дауншифтинг. Угу. То есть, если раньше люди, там, ну, я самый яркий пример Герман Стерлигов, который был биржевым, жил в центре Москвы, там, имел кучу денег, ушел в село и реально в селе там что-то копается. Mm-hmm. То есть человек начал заниматься тем, что, собственно, для него было.
Но у него хорошие деньги, у его жены хорошие пластические там.
Не, ну может быть, у него со старых запасов. Но смысл в том, что человек бросил, и понятно, что в своем селе он заработает меньше, чем он мог заработать же, занимаясь там фондовым рынком, чем угодно, я не знаю, понимаете? А сколько есть людей, которые на пике своих доходов в какой-то момент все бросали, сдавали здесь квартиру, переезжали на Гуа и жили там на копейки по сравнению с Москвой, там в каком-нибудь шалаше. Понимаете, то же самое здесь. Одно дело, вот здесь самый важный психологический момент, который, не знаю, когда он будет, наверное, при постиндустриальном обществе, когда все будут делать роботы, тогда человек сможет хоть как-то заняться тем, что он любит. Потому что не всегда то, что мы любим делать, что, к чему лежит душа, за это платят деньги, вот и все.
Угу, пишет нам слушатель: «Хочу защитить богатых. Для того, чтобы не быть бедным, надо научиться договариваться и начать бережливо относиться к тому, что имеешь».
Богатство – понятие относительное, друзья мои. Для кого-то $1000 богатство, для кого-то миллиард – ничто.
Угу. Небогатые люди жалуются: я бедный, меня девушки не любят. А богатые мужчины тоже жалуются: я богатый, меня любят за бабло. И все богатые мужчины сейчас, например, жадные. Сейчас в тренде жадность. Полюби меня жадненьким, щедреньким, меня всякий полюбит. Вот не уверена, что это правильная стратегия. Вот я сейчас задумалась. Но у нас, к сожалению, уже нет времени.
Товарно-денежные отношения.
Мы в одной из следующих передач обсудим эту тему, дорогие друзья.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней.